Поскольку вы просите и желание всех, чтобы рассказать переживания в эти три года моей жизни в вузах, постараюсь так и коротко, и не упустить главное. Во время ареста, когда прощался с братьями, не было надежды на встречу. Даже один брат-служитель говорит: «Григорий Васильевич, до встречи в небесах!» И вот эти слова меня как-то часто сопровождали. Думаю, неужели это от Бога пророчество такое? В небесах до встречи. А хотелось бы еще встретиться, еще потрудиться. Хотелось бы. Хотя не против и в небесах встречу. Мы в Краснодаре имели общение братское, краевого значения. Была назначена квартира брата Охотина, тоже узника. И кажется, квартира эта еще никому не известна, так показалось нам. Весь этот дом еще не отделанный. Несколько квартир только вот сдали, занимайте. Ну, вот мы и воспользовались этим. Ну, наверное, кого-то они выследили от самого дома и по следам вот так вот и нашли. Может, даже так, или еще, не знаю. И вот в этом общении мне и попозже пришлось прийти, братья все усматривали время лучшее. Несколько так, час-полтора прошло, и когда я побыл, ну, с полчаса, может быть, с братьями, застучали в дверь, сразу ясно, что это стук не каких-то гостей или соседей, а стук работников КГБ. Ну что, открывать или не открывать, тут уже нечего было раздумывать. Когда привезли в отделение милиции Советского района в Краснодаре, то первое, что коварство сразу проявил вот сотрудник КГБ Якубенко. Там надо было сдать часы, деньги, там вот паспорт. Он записал деньги, записал часы, а паспорт сразу так незаметно положил себе в карман, и я как-то не придал значения в волнении своем и ушел. Я пока посидел, значит, в ожидании чего-то, не знаю, потом Воронов подъехал, меня вызывает с этой комнатушки, вроде КПЗ такое, неудобное пребывание там. Ну, потом, значит, говорят: вот твои вещи ценные, часы отдают, деньги. Я говорю: а паспорт? Паспорта не записано в протоколе, видишь, нету. И вы все такие, потеряете где-то, а тут сразу паспорт требуете. Ну, я тут сразу, конечно, как-то вроде очнулся. Думаю, как же я так вот поступил расторопно. Надо было следить, куда же ты паспорт положил, записать бы, но уже поздно. Все. И теперь уже сразу вина мне свободна в том, что я не имею паспорта, нет прописки, вот. Я теперь подлежу на несколько времени, ну, в течение месяца, пребывать в спецприемнике. Пока, значит, найдут паспорт мой, пока уточнят, прописан или нет, вот такое вот там ожидание. Ну и пока я там пребывал 26 дней, конечно, пришлось много повидеть такого, чего никогда не увидишь здесь. Прямо скажу, грязь, вши, клопы. До того, что вот прямо видно, ползают, жгут так, что не уснуть невозможно. Полки эти, на которых уже столько людей перележало, тут еще жарко так было, раздеты, раздевают до нижнего белья, ну, летом в чем же там остаешься. И вот лежишь на этих нары, не нары, такие вроде лавочки, и пот с тебя стекает, оно все это упитывает, аж прилипает к телу эта лавочка. Вот такое состояние. Но, однако, надо было сразу уже смиряться, привыкать. Я пробыл там 26 дней, потом, когда уже закончилось, завели дело, следователь вызывает меня. Я говорю: паспорт где мой? Он говорит: как? Вот он паспорт, вот он, вот где ли лежит твой паспорт, все, все. Да за что же я отбыл столько? Не знаю. Вот такой первый обман, вот понимаете, вот отец лжи всякой неправды, на чем основывает все обвинение христиан. Ну и так я оказался, что тунеядцем, бродягою, мне как-то пришлось свободное время тоже наедине на этот счет стихотворение такое сочинить. Я уж по пути, кстати, расскажу. Господь послал нас в этот мир повсюду сеять Божье Слово. Не сотворять себе кумир, ну, то есть, какие-то вот богатства домашние, чтобы к ним прилипать, но жизнь Христа принять в основу. А что ж говорит нам атеизм? Бродяжничать? Нет, не позволим. Нам надо строить коммунизм, и всех тунеядцев прочь изгоним. Ну как нам быть? Кого же слушать? Слова Христа или властей тьмы? Послушай Бога, власти душат. Послушать власть, погибнем мы. Так в каждом сердце долго длится борьба за то, ну кого ж избрать? Здесь есть опасность ошибиться и вечность с Богом потерять. Наш век безбожный, и Христа как тунеядца посудили. И всех апостолов его в бродяжничестве обвинили. Когда нас гонят атеисты, то так нам Богом суждено. Но вот нашелся брат нечистый, с миром говорит в одно, работать надо. Власть от Бога, послушным будь, не будут гнать. Нас очень мало, а их много, зачем же сильных раздражать? Так 10 слабых стан смутили, хотели в бегство превратить, но 2 храбрых в бой вступили, чтоб ложный страх искоренить. Так было, есть во все века, кто верным был, всегда в изгнании, а тот, ком скверная рука в почете в мире и в собрании, настанет день, рассудит Бог, кто верным был, а кто лукавил, кто все верные войдут в чертог. Лукавству ж место там, где дьявол. Однажды в беседе или в следствии проговорился один из сотрудников, говорит, мы теперь с тобой будем иначе поступать, то отправили тебя на север, а там ты расплакался, начальство так нашел хороший подход, они тебе работу там хорошую нашли. И вот выходишь, да еще и хвалишься, что там легче на севере. Мы теперь применим другое. Ну, думаю, что другое? Когда после суда попадаю в Армавир, и вроде лагерь хороший, и близко от дома, думаю, что, может, забыли они за меня, может быть, действительно хорошее. С одной стороны, конечно, вроде бы неприятно. Спрашивают, какая статья? 209-я. Бродяги, скирдятники. А с другой стороны, я еще и так подумал, а может быть, легче под этой статьей мне пройдет срок, а то как-то ж преследуют всегда как или антисоветчика, или вот именно человека-нарушителя закон о законодательстве. Ну и так начинается мое, значит, пребывание в зоне. Проходило несколько месяцев так более-менее терпимо, потом выпустили статью «Диверсия без динамита». Это в Советской Кубани. Ну и там, значит, особенно подчеркивают, что вот брат Григорий имеет большие дома, не только у себя, у сыновей своих, такие хоромы, значит, прочее, прочее. Ну, я подумал, что это просто очередной такой шумок, пройдет и нет. Оно, оказывается, начало было последующего. Меня сняли с работы по специальности. Я работал столяром, мебельщиком по спецзаказам. Вот, и стали, значит, устраивать меня на работу, где надо учиться там 3 месяца, вот сильно напряженное зрение, наматывать такие маленькие миксера, моторчики там для бытовых услуг домашних. Я, конечно, вначале возражал, но к чему мне это, и зачем мне эта специальность у меня есть? Ничего будешь делать, как-то стали все делать так, не как вот мне хочется или там вот подходит, а все напротив, все, чтобы тяжело создать. Проходит еще несколько времени, потом в субботу, так где-то после обеда вызывает меня начальник колонии и говорит, Костюченко, ложись в санчасть, а то там жалуются твои, пишут, братья, сестры, что ты болеешь здесь, мы за тобой не ухаживаем, не лечим. Вот мы решили тебе положить и обследовать. Я стал возражать, я не болею, ничего, нормально, никто там не жалуется. Недавно жена на свидание была, Нет, нет, вот все, мне позвонили сейчас, тут уже и врач стоит, держит мою карточку медицинскую. Мне, значит, выделили палату одному, убрали оттуда, 8 человек лежало, вычистили, так все сделали, ну, блеск такой. Там некоторые говорили, говорят, как иностранцу вроде бы. Я один лежу, значит, в койке, постель новенькая такая, и свободно, входи, выходи, значит, в бригаду, куда посетить тебе никто не препятствует. И больной, и не больной, вот такое состояние. Ну, проходит суббота, значит, воскресенье, понедельник, во вторник появляется комиссия с Краснодара. Заходят ко мне два представительных мужчины в халатах, и с ними сам начальник колонии, подполковник. И начальник говорит, вот, Костюченко, по твоим, значит, вот жалобам там твоих верующих приехали разбираться. Я говорю, очень приятно, я хотел бы все-таки сам видеть эту жалобу, и кто писал, о чем, какое содержание, сейчас вызовем и все-все подробно разъясним. Ну, правда, они ушли, мы, говорит, посмотрим тут, как порядок, комиссия же. Через час примерно обед прошел у нас, и вызывают меня. Вызывают кабинет, значит, терапии. Захожу, да, так гостеприимно принимают. Григорий Васильевич, садитесь, кресло такое роскошное, покрытое белым покрывалом, значит. Я как-то и неудобно, я говорю, да вы что, я вот здесь, вот нет, нет, только здесь садитесь. Оно полулежачее такое состояние. Ну, я сел на краешек вначале, садится против меня, берет, значит, ручку, тетрадь, записывать, рассказывайте, какие у вас жалобы, рассказывайте. А второй чай наливает, значит, из электрочайничка, чашечки такие привлекательные. И запах чая просто вот раздался сразу по всей этой комнате, кабинета. И только пообедал, ну что, врачи в белых халатах, думаю, это ж самые близкие люди к нам. Да ничего, ну что ж, и так уж меня, да, Григорий Васильевич, да это редкостное для вас, вот выпейте, попейте. И сами ж ему поставили, тому, значит, ну все будут пить вроде бы. Но они не спешат почему-то, а я взял. Хлебнул глоток, а уже второй не помню, хлебнул или нет. И я отключился, покатился. Поэтому и кресло надо было мне, чтобы я не упал на пол. Ну и так, значит, я пробыл без памяти 18 часов. Очнулся я утром, уже в 7 часу, лежу в постели, одетый. Полностью, значит, ну, в костюме в зэковском. Сидит санитар, улыбается, тоже заключенный. Я спрашиваю, в чем дело, почему я в таком состоянии? Голова кружится у меня. Он говорит, ну, ты же помнишь, вчера тебя вызвали? Да, ну, а там что тебе говорили? Ну, я говорю, так вот, так, значит, рассказываю. Ну, а потом, наверное, потом угостили чаем, ну, вот и все. Мы, говорит, пытались тебе пригласить на ужин, закрой ты двери. Потом проверка была тоже, не открывайте, такой крик на нас, говорит. Ну, а уже 7:30 вечера, говорит, заберите его, ведите в палату. Мы, говорит, тебя взяли, а ты как тряпка весь. Ни ноги не стоят, ни руки висят, вот весь. И вот так вот тебе притащили, положили вот в таком состоянии. Мы, говорит, думали, что это твои братья проникли в белых халатах, да тебе там подпоили вот так по-дружески. Стали нюхать, нет, не пахнет никаким алкоголем, этим напитком. Стали разговаривать с тобой, ты отвечаешь. И отвечаешь все так серьезно, значит, слышишь хорошо. И мы поняли, что ты вот памяти нет, а отвечать отвечаешь. Я говорю, что же я отвечал? Да ты вот говорил, что вроде бы там за какого-то Геннадия спрашивали тебя, за какие-то деньги вот такой вот. Ой, все, у меня сразу вот ноги подкосились, думаю, это же я предатель теперь. Я выдал, наверное, все. И я сразу, значит, поднялся, пошел в бригаду, увидел одного, другого, третьего, значит, сообщил, адрес им сообщите, домой или там вот в Армавире. только как можно скорее. Ну, пока побыл, вернулся уже где-то к обеду, захожу, опять заходит начальник колонии, и один из них вчерашний. Начальник колонии спрашивает: «Как твое состояние?» Я говорю: «Я с вами разговаривать больше не буду. Это не врачи, КГБ». «Ну вот тебе, все ясно, второй, все ясно с ним, видите, все, ну вот видите, вот, ну вроде все, неуменяемый». И, значит, заворачивает этого, торопит, и это так послушно, как вот телок идет, подполковник так подчиняется. Я тогда, вы знаете, это вот сейчас рассказываешь, как-то вроде еще и торопишься, а все это, знаете, вот удар за ударом, вот так. Кажется, ну что же дальше будет, ну как же теперь, чем же кончится? Ну и так пообедали, после обеда прибегает нарядчик, говорит: «Собирайся на этап». Я говорю: «Куда? В больницу». «Да я зачем же в больницу? Если здесь, значит, меня не дотравили, то там наверняка, не знаю, но вот я хотел попытаться отказаться, значит, вышел, куда ввели, я, значит, взялся там даже за столб один, держусь, меня тянут, такой шум подняли, заключенные кричат уже из-за забора: «Что вы делаете? Что вы насилуете человека? Ну, сейчас посадим тебя на 15 суток». Я согласился: «Сажайте». Они привели меня в ШИЗО, там наручники накинули, значит, задним ходом вывели в машину, скорая помощь, включая сигнализацию, и за 2 часа я уже у Слабинска. Больница межрайонная. Там тоже, значит, меня садят в штрафной изолятор. Условия, ну, тяжковатые, конечно, и холодно, и... Пищешь там, думаю, ну за что? Хотя бы постановление, обвинение какое-то. Спрашиваю, разберутся. На третий день уже, значит, я потребовал начальника этой больницы тоже, офицер там, майор. Он внял моей просьбе, приходит: «Что такое?» Ну, я говорю: «За что?» «Ну, надо ж выяснить болезнь. Мы ж не можем тебе куда-то сейчас, в какую-то палату, чтобы заразить других. Выясним, значит, тогда...» Я ему рассказала: «Так вот, так вот, так, я говорю, со мной сделали. Ну ладно, сейчас переведем тебя в другую палату». Переводит меня, значит, опять один я. Вот, с одной стороны, вроде хорошо, воздух свежий, курящих нет. А с другой думаю, ну один. Ну что сейчас мне подсунут? В чем? Или суп, или каша там, или молоко. Вот как одному? Когда несколько мисок, так там уж никак не сделать. А тут один. Что не дадут, все надо есть. Конечно, как вот в таком состоянии, насколько ближе Бог, насколько молитвы там, знаете, вот просто как ребенок вопиешь: «Господи, ну никто больше мне не поможет, а только ты, вот я с тобой сейчас наедине, наедине с тобой». С одной стороны, конечно, это было время для меня большой борьбы моего ветхого Адама за жизнь. Вот. А с другой стороны, свободное время для общения с Господом, для назидания в Слове Божьем, ну и для некоторых вот так необходимых стихотворений. Ну и пишу, значит, я тимошелцем. Сижу один в темнице я, вверху блестит оконце, и думаю о вас, друзья. Как вы там, тимошелцы? Я помню, как заря взошла, как осветило солнце, как пробуждение весть пришла к нам, братьям тимошелцам. Мы заблудились бы тогда, как угнанные овцы, но спас Господь нас от блуда. Ликуйте, тимошелцы! Нас стали гости посещать, шахтинцы и ростовцы. А как любили угощать их сестры тимошелцы. Не раз пытался разорять устои Божьей стройки, но Бог дал силу устоять друзьям из тимошелки. Не бойтесь, хоть и мало вас, но вы Христовы овцы, над вами зоркий Божий глаз. Дерзайте, тимошелцы!» Прошло некоторое время, каждый день он длинный, кажется, время много, надо что-то. Пишу жене: «Ты Богом мне в жизни дана, чтоб вместе нам легче идти, но остаешься ты часто одна, и трудно тебе крест нести. Вокруг тебя 10 детей, за каждого сердце болит. Найдут ли путь жизни среди многих путей, и дальше что жизнь им сулит? Ты часто грустишь и за мной, здоров ли, в какой стороне, вернется ли по сроку домой, или срок удлинится вдвойне? Болезнь посетила тебя от долгих и тяжких скорбей, да ты не жалеешь себя для Бога, для мужа, детей. Зато твоя совесть чиста. И дальше такой уже будь. Молись, чтоб все дети познали Христа, за внуков смотри, не забудь. С тобой мне в служении легко, препятствием ты не была. И где бы я ни был, вблизи, далеко, спокоен за дом, за дела. Осталось немного, родная, крепись, чтоб не упасть под конец. Коль Господу отдана вся твоя жизнь, получишь награду венец. Ну вот в таком, как бы вот, положении находился, как будто завещание пишу. Тимошов там написал, жене вот написал, а потом думаю, да, надо же братству написать, а то вдруг я уже и живой не буду. Тоже так со временем подбираю словечко за словечком. Христово братство от начала было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтоб по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали. Вся церковь молится, скорбит. Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитании, в горах, в пещерах проводили воскресные собрания. А разве в наши дни не так? Терзается Христово братство. Дьявол опытный мастак, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в узы заковал, а сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, но стали как бы свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас, а сколько зла от медников, чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. Но братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род, никем не победимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным. Друг, не смущайся, иди с ним, не поддавайся скверным. Я не раз пытался требовать, писать заявление, но врачи говорят, нет, надо все-таки добиться, чтобы ты вот все болезни свои рассказал. У тебя желудок плохой, у тебя почки болят, у тебя вот то, другое, третье. В общем, все мои болезни понаходили, когда не надо было. Давай подлечим, давай. Вот им надо было на что-то списать вот этот вот ихний эксперимент, понимаете? Я говорю, нет, ничего у меня не болит, все здорово. И если бы болело, я вам не доверюсь. Вот вы представьте себе на моем месте. Никак я не могу довериться, и все. Даже однажды зашел психиатр, говорит, я психиатр, а я сразу думаю, о, теперь мне, наверное, не миновать психбольницы. Я говорю, а как же вы будете со мной беседовать или сразу писать, определять меня? Он, нет, я послушаю, побеседую. Я уж так старательно ему изложил и свое вероисповедание, и наши отношения сегодня вот с атеизмом, и, значит, вот то, что произошло со мной там, вот в части, в Армавире. Он выслушал, покивал головой и говорит, в наше время, а? Никогда не думал, что может такое быть. Я говорю, я тоже не думал, а вот теперь на себе пережил. Ну ничего, говорит, я так и напишу все, как вот ты мне рассказал. То есть, ну, здраво, смысленно все. И я пробыл там 50 суток. Слава Господу. И ходатайство, и молитвы, тревога. И из Москвы, видимо, дали указание возвратить назад. Чего они, конечно, никогда не думали, не хотели сделать. Когда меня везли дорогой, я выбросил письмецо домой, описал все подробно. Ну, а там, ожидая, думаю, ну что, так долго нет мне известия о том, получили письмо или нет, а время идет, а меня все волнует. Я же там, может, как-то хоть сообщили бы братьям, а то позаберут, я рассказал все. Но еще одно отправил нелегально, и оно попадает в руки КГБ, приезжает ко мне туда, в зону, вызывает, говорят: Григорий Васильевич, тебе там 3 статьи в Вестнике истины есть, а потом вот это стихотворение о братстве. Ты же что говоришь? Ты что, унижаешь регистрированных? Значит, они: да я говорю, это ж не ваше дело. Ну что вы вмешиваетесь в наши дела? Нет, нет, не позволит никто тебе это делать. Это антисоветчина. Ну и, значит, вот здесь тоже распространяешь, что тебе там хотели что-то сделать, там тебя врачи спасали, твое состояние-то какое было? Вот, в общем, 190-е, 3 года тебе ждет, добавляя еще к этому. Ну, я говорю, что ж, так, пусть так. Опять говорю, где же жалоба? А потом, если вы приехали разбираться мою жалобу, значит, виновен начальник колонии, он должен был присутствовать, а он ничего не знает, что со мной происходило. Разбирает мою жалобу в отсутствии начальника колонии. Это ж беззаконие. Они видят, что действительно, ну, то, что у них было, все рухнуло. Вот. И тогда говорят: ну, а ты все-таки вот, может быть, замолчишь, и мы не будем никакого дела заводить, ничего. Я говорю: ну что, я замолчу при одном условии, если умертвите. После этого прошло 1-1.5 месяца, и меня отправили в Магадан. Вот из всего как-то очень легко сделать вывод. Ну, зачем меня туда отправлять? 209-я статья, бродяга, тунеядец. Там их очень много в этой зоне. Магадан принадлежит только самым опаснейшим людям, самым неисправимым. А мне, да то же самое, только чтобы, ну, вроде бы, или ошибка произошла, вот с 209-й туда отправили. Я иногда вот начинает мне, и там тоже: да ты вот антисоветчик туда-сюда. Я говорю: у меня 209. Да брось, ты прикрываешься за ней. Ну вот, я говорю, я хотел, чтобы легче было, но теперь прикрываюсь. Значит, ошибка произошла на суде. Были и благословения вот в этих скорбях. Многие узнали, что есть здесь христиане, как был там вот плед Иван Петрович, а теперь мне пришлось вот за ним быть в этой же зоне. Путь этапа моего длился в Магадан 3.5 месяца. Пришлось пройти 6 тюрем. Как раз летний период, конечно, этого, наверное, и не рассказать. Какие были тяжести, теснота, недоедание. Я не знал, что в Магадан. Мне солдат сказал, говорит, до Хабаровска. А Хабаровск более-менее такой и климат мягкий, даже тропический. Там и тепло, и растения, зелень, все-все так, и фрукты, и овощи растут, все. И я как-то вроде ехал вот это время с утешением, что не так уж и страшно Хабаровск. И там я пробыл в Хабаровске, это последняя моя как бы была уже остановка, 20 дней. Жду, наверное, скоро меня где-то тут вот в лагерь поместят, там как раз Николай, пресвитер Бойко с Одессы, за него много слышал. Рассказывают заключенные, вот. Думаю, может быть, встречусь, вот, все-таки должна вот эта скорбь здесь чем-то увенчаться, какой-то радостью. Когда меня вызывает рано утром, смотрю, стоят 10 человек, я говорю: куда вас? А ты что, не знаешь? Я говорю: нет. Ну как же, на Колыму. Я говорю: а чем? Самолетом, вот, 2 часа сейчас будем лететь, и туда ни поезда не ходят, ничего, только вот самолетом. Но это для меня было неожиданностью, а потом как-то Бог укрепил. Да ладно, какая разница теперь, что здесь, что там. И так я, значит, оказался в этом Магадане. Там был Дмитрий Васильевич. Когда я узнал, что он здесь был, и некоторые рассказывали за его, мне как-то думаю, все-таки я не первый. Уже следы есть, дорожка протоптана, ничего. Конечно, теперь у меня желание, чтобы приехали ко мне на свидание. Я сразу написал заявление. Там надо, чтобы пропуск отсюда дали, чтобы приехали ко мне, потому что запретная зона, туда без пропуска не въедешь. Ну, это вы, наверное, слышали, как тут пропуск давали, как тут задерживали жену, сына. Вот, я ожидаю, сегодня уже начало свидания, нет никого, завтра нет никого. На третий день только появляются. Я хотел возразить, что это такое? Трое суток, а остается только сутки одни. Дальше-то мне не дадут, там занято все по графику. Мне говорят, зайдешь, там видно будет. Я захожу, я говорю, Люба, так и так, я хотел возразить, отказаться от свидания. Она говорит мне, ой, да подожди, тут, может быть, и суток нам не придется вместе быть. Я говорю, в чем дело? Да нас, говорит, от самого Тимошевска или от Краснодара сопровождали, говорит, от прокуратуры, от милиции двое. Вот, а чего не приехали сюда, говорит, погостить тут, вот, это, отпуск провести. Ничего себе, оттуда рвутся люди, хотя бы тут недельку побыть, а они отсюда вот в таком холоде, с одной стороны греть, а с другой сразу мерзнешь, в июле, в августе месяце. Ну, я тогда утешился, ладно, пусть хоть сутки хватит. Вот так мы, значит, там уже, знаете, как-то вот единственное желание увиделись и рассказать мне все, что я вот пережил за это время. Вот, и тоже знаем, что там и подслушают, все подготовлено. Мы уже старались куда-то уйти на кухню вот таким вот методом. Ну, а потом что? Конечно, мне говорил бригадир, с кем я работал в бригаде, говорит, меня не один раз уже за тебя вызывали. Что-то его пригрел, что-то его там на работе на такой держишь. Ну, опять я по столярному делу, по специальности. Ему надо самую тяжелую работу, самую мучительную. Но я, говорит, все доказывал, что он мне нужен. Без него я не могу, вот, все отделочные работы. Ну и так я, говорит, тебе все отстаивал. Правда, пока уже так почти кончилась эта работа необходима, потом меня сразу забирают и переводят на самую тяжелую работу в зоне. Там, значит, небольшой такой цех, где вырабатывают шлакоблоки, называются они так, 20 на 20 и на 40 длиной. Ну, где-то так, в пределах 20 килограмм весом. Моя теперь работа в том, чтобы прийти вот открывать камеру, там в этой камере где-то вот, значит, около 30 кубов. Моя, значит, норма вынести 9 кубов. Это где-то в пределах 25 тонн, если там еще поддончики, рамочки и прочее. Жара такая, что аж просто ждет все. А на улицу выскочишь, а здесь мороз до 30. И вот такая деформация всех суставов, всего тела. Там жарко, здесь холодно. Я, конечно, пережил ужасную боль. Все раскладывалось. Все у меня растлилось. Пока в горячем работаю, вроде как вот, ну, в горячке ничего. Как только работу кончил, приду, ляжу, спать хочется, усталость. И тут начинается. Туда руку нельзя положить. Все, хоть криком кричи, ноги все, значит, все в меня ломит, крутит. И я уже несколько ночей не сплю, глаза кровью налились, на руках стали аллергии, значит, такими волдырями. К врачам обращаюсь, ничего нету, сердце хорошее, давление нет, легкие себе, иди работай. И вот так вот, несколько раз просто сознательно дежурный, там офицер возвращал, иди, старик, отдыхай. И я вот еле-еле приду, какой отдых, не уснуть, ничего нельзя такое. Ну и думаю, это опять вернул меня, завтра могут посадить, отказался от работы. Все перевернуть могут. Иду я, иду, Господи, дай мне как есть вот так вот все-таки преодолеть. Ну и так, слава Господу, со временем дал мне силу превозмочь эту болезнь, всю, значит, вот тяжесть. И я втянулся, стал вырабатывать норму и преодолел даже так, что молодые там завидовали, говорят, ну, дед, ну откуда в тебе такая сила, как ты быстро делаешь? Ну, а тут, конечно, потихонечку письмом дал знать и домашним. Через несколько времени уже так утихло, приезжает, значит, здравоохранение там. Вот жалуется жена ваша, что тут у вас такое? Да и вот так и так. Врачи, я говорю, ничего не могли даже. Ну, я не просил помощи, хотя бы врачи повлияли, чтобы меня перевести на соответствующую работу. И по годам моим, и по специальности. Ну, а он, а вы где работали? На выгрузке, я говорю. Как так? Ваших годов? Да там только молодые должны, сильные, подборные люди. Ну, я говорю, 7 месяцев там проработал. Ну, теперь, может, подлечить тут? Нет, я говорю, я на подлечить уже теперь никогда не соглашусь у вас. Ничего не надо. Вот, ну и так поговорили, вот он дает сюда знать там многим, что все сделано, перевели, здоровье хорошее. Да я говорю, вы приехали за это время, можно несколько раз и умереть, и воскреснуть. Вот так я с ним поговорил, и мы расстались. Ну, теперь что еще? Последнее хочу сказать. Уже срок подходит к концу. Последнее, что уже у них было, замысел какой, как бы камень в спину еще. Это надзор теперь надо дать, чтобы вот там, ладно уж сколько, а вот дома теперь привязать, чтобы здесь вот я был под арестом домашним. А как, за что? Статья неподнадзорная, 209-я. В этом я счастливый хоть за эту статью. Нарушения надо, чтобы были. И вот они мне, значит, те нарушения, которые уже погашены должны по срокам самим, они гасятся сами. Сармавира, который я привез там, за тапочки выговор, за письмо вот за это лишили краткого свидания. Они теперь, значит, мало этого, начинают мне прямо такие, ну, как-то путем провокации. Вот, к примеру, так. Работу кончил, хожу уже, подходит осужденный, говорит, иди на весовую, тебя там вызывают. Да я говорю, кто вызывает? Иди, там тебя ждут. Я говорю, кто тебе сказал? Да ну, не скажу, иди. Ну, я, значит, думаю, может, там с спецодеждой что-то неуладно, пойду. Прихожу туда, спрашиваю, да никто тебя не вызывал, где ты, иди, кому ты нужен? Посмеялся кто-то. Я только вышел оттуда, офицер, которого я как раз видел недалеко от этого осужденного, который меня послал. Ты что здесь? Почему работу бросил? Вот, я пишу на тебя рапорт, будешь наказан. Я ему начинаю пояснять, меня послан, я послан, вот для меня это приказ, для меня это и пропуск, для меня это повеление, все. Раз послан, я выяснил. Потом я говорю, работа кончена, все ходят в ожидании съема уже. Нет, нет. Пришли, поужинали, меня вызывают самые высшие начальники зоны, начальник, заместители там. И с такой уже, знаете, вот руки потирает, вот, попался. Уже постановление готово на 15 суток, и этого достаточно для надзора. Я говорю, это провокация. Я говорю, за этим осужденным я видел лицо административное. Тут амнистию распределяют, кому, значит, комиссия работает. А мне эта же комиссия вызывает надзор дать. Когда освобождать, завтра, сегодня вызывает. Знакомим тебя вот с надзором. Сколько тебе дней дать? Ну, я говорю, вот так и так. Хотелось бы до понедельника, чтобы, потому что вдруг где-то в пути задержка, а тут выходные. Ну, ладно. 5 числа явиться, значит, в отделение милиции. Хорошо. Ну, я, значит, освобождаюсь на завтра, выхожу. Меня провожает начальник оперчасти и говорит, Костюченко, смотри, не вздумай в город ехать. Тебе там задержит милиция, уже первое будет предупреждение. Еще одно, и ты уже срок тебе до 3 лет. Я говорю, я все-таки намеревался побыть в прокуратуре и на вас, пожалуйста, рассказать, законно это или нет. Нет, нет, ни в коем случае, я тебе просто жалею, я тебе говорю, я его испытываю, он меня. Значит, какое у меня намерение, понимаете, а я что вижу, я знаю, что мне теперь можно куда угодно. И тут же надо в аэропорт. Билет мне купили, чтобы скорее я уехал, и в этот же день, понимаете, улетел. Да, ну и, значит, куда ж я в город поеду в таком виде? Конечно, заберут. Если не предупреждение, так посадят на 15 суток. Я, значит, направился в магазин, Вот, пока там, значит, походил, купил себе необходимую одежду. Вот, потом, значит, соскучился по пище, крепенько зашел в столовый, смотрю, бери, что хочешь, суп рассольник, тут второе, тут сметана стоит. Я, значит, там по половиночке берут, я говорю, целую наливайте, есть хочу. Взял второе, значит, котлета и там каша, сливок, стакан. Когда стал есть, первое поел, второе еле-еле съел. А эту сметану, думаю, ну зачем я брал? Оказалось, я не подрасчитал, что глаза-то заведущие, а желудок-то маленький. Во вторник освободился, добавлено 8 часов того времени, разница там на 8 часов вперед. И, значит, я вот на второй день утречком уже дома. Ну и так здесь, конечно, иду с такой уверенностью, кто-то все равно встречает, не может быть. Другие горюют, а как встречать? Мы запоздали на 4 часа, наверное, ждали-ждали-то и ушли уже. Когда подхожу, значит, к калитке, с толпой смотрю, стоят многие тимошовцы, краснодарцы тут. Сестричка своих ждет, тут тоже вот узники, мамочка. Поприветствовались, помолились. И домой. Вот сейчас ходатайство в наше время большим является оружием для внешних, и очень они этого боятся. Я так тоже положился, думаю, если уж так Бог усмотрел, видимо, эта скорбь не только для меня, она и для всех. Надзор мне объявили не в понедельник, на завтра прийти, а меня вызвали позавчера и с такой торопливостью. Все подготовили там. Я пошел с женой и сразу, значит, объявляем тебе надзор. Я говорю, мне в понедельник написано. Где написано? Я стал смотреть, написанного этого нет. Уже все переписано. Вот. И они, значит, мне объявляют, смотри, вот с 7 вечера до 6 утра из дому никуда. Второе. Не появляться в местах многолюдного сбора. Это значит, в собрание нельзя пойти. Вот сегодня я уже нарушитель этого надзора. Но я говорю, пишите, что хотите, подпишите. Я говорю, нет, кого? Как можно подписывать такую фиктивную, я говорю, на себя тяжесть? Ну, смотри, не будешь исполнять, значит, новое дело. Я заявляю вам прямо, что я исполнять не буду. И дважды пришлось повторить вот это. Итак, мы ушли. Видимо, все это было попытка их напугать меня. Потом я, вы едете ко мне, а я встречаю, говорю, друзья, мне страшно, плохо будет. Потом вы, пожалуйста, уж куда-нибудь или в другое место, я с вами не буду. А тут меня, конечно, преодолела радость. Встречи. Я никогда не мыслил такое, чтобы бояться с друзьями встречаться и не допустить их в свой двор и видеть вот такой сон святых. Я мечтал об этом, братья и сестры. Мечта моя сегодня сбылась. Благодарение Господу. Что такое верность? Верить – это одно. Говорят, мы за веру не судим, а за что же тогда? Ну, второе стоит, за верность. Верность не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верным Богу забыл о себе? Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность. Измены, не зная совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боюсь не по пути. Верный в опасности брата не бросит. А также жаждет, чтоб грешных спасти. Верность с любовью не разлучается. Они постоянно в союзе, вдвоем.
Богом служитель такой избирается, кто его любит, и верный во всем. Верный с любовью все переносит, также обиды прощает врагам, часто моления к Богу возносит, верный как в слове и по делам. Верный служитель – подарок от Бога. А как хорошо с ним в общении быть. Он не боится, что трудностей много, знает одно – как Христу угодить. О, верность, как тебе мало среди братьев, но зато много подделки, подвид. Как брак у невесты не может без платья, так церковь без верности не устоит. Благодарю Господа, благодарю вас, дорогие друзья, за ваше участие, за присутствие Божие со мною всегда. Знаете, вот были такие моменты, иногда такое давление, такая тяжесть, такой гнет. Хожу, переживаю, ну, всякий бывает, если не извне, то внутри, если не с одной стороны, то с другой. Переживания не минуешь никак. Потом сам не замечаю, что-то пою. Пою, потом стой. А что же я пою? Когда одолеют тебя испытания, когда в неподсильной встанешь в борьбе, и тут же сразу сам себя стыжу. Ну что же, увлекся вот этой тяжестью, увлекся своей, значит, силой, что ли, преодолеть. Ты слышишь голос, кто тебе это преподнес? Это дух твой поет, подсказывает тебе. Ты же знаешь, где помощь. Ты же знаешь, где защита. Как становится сразу иначе. Ты не один. Я всегда с тобою. Ты находишься в церкви. Друзья за тебя молятся. Как это ощутимо. Как это утверждает и дух, и душу, и тело.